Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня наша программа будет посвящена писателю, который никому до конца не был своим, но никому до конца не был чужим. Имел титул графа, но неизвестно, был ли дворянином. В своей великолепной аристократической семье считался бастардом. В советской литературе также считался бастардом, но только идейным. А вот для русской литературы он сын родной, один из лучших. Итак, Алексей Николаевич Толстой. И сегодня у нас в гостях доцент литературного института, главный редактор портала «Прав чтения» Сергей Сергеевич Арутюнов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, традиционно, когда мы говорим о крупной исторической фигуре, ну, в данном случае, историко-литературной фигуре, о человеке, который отбрасывает тень на всю эпоху, я прошу у наших гостей сказать несколько слов в качестве визитной карточки этого человека – так, чтобы что-то очень важное, основное закрепилось в умах наших радиослушателей, и они об этом вспоминали, когда речь заходит об Алексее Николаевиче Толстом.
Алексей Николаевич – это герой плутовского романа. Натурально. Почему? Есть такой жанр в испанской литературе – роман плутовской. Он обычно повествует о молодом человеке без связей и денег, который хитроумным образом путешествует по миру, по замкам, по угодьям, обманывает богатых господ и, в конце концов, счастливо женится и живет до самой смерти с огромным капиталом. Мне Алексей Николаевич просто чудовищно напоминает вот такого героя плутовского испанского еще романа.
Ну да, изначально еще и вообще кот в сапогах.
Да. Почему? Я бы не хотел здесь совершенно серьезно обсуждать вот эти версии о том, кто был его отец. Это совершенно не важно. Потому что, вы знаете, оказывается, проблема с происхождением у столь многих господ, которых мы знаем. Это Александр Иванович Герцен, если помните. Я тут писал статью о Фете совсем недавно. Те же самые проблемы.
Иван Иванович Бецкой. Но вот во всяком случае, у нас тут православное радио. Мы намекнули на то, что проблемы есть, и двинулись дальше.
Да, именно. Совершенно неважно, кем был его отец. Совершенно неважно, какой у него был титул. В литературе у него истинно графский титул.
Ну что ж, давайте попробуем отследить от азов его жизнь и судьбу.
1882 год, рождение. Сохранились фотографии маленького Алексея Николаевича с мамой. Это довольно такая полная женщина, вот, с немножко таким жалобным и тревожным выражением на лице, потому что 20 лет она добивалась вот этого самого графства для сына. Почему было важно добиться его? Потому что от титула зависело и поступление в университет, образование, дальнейшая социальная карьера в том государстве, Российская империя, это было очень важно. Это был такой социальный лифт.
Ну что же, получил он бонусы от своего титула?
Нет.
То есть хотелось этот титул пустить на благо ребенку, но ребенок как-то свернул на иную дорогу.
Да, Алексей Николаевич, да, получил кое-какое образование, скажем так, какими-то тропами он шел, ну, ранее его женитьба в 19 лет, в 1901 году.
Все исправило.
Да, да, она очень о многом говорит, тут же родился ребенок, брак не удался, в 1907 году они разводятся, ранние визиты за границу, значит, и раннее усвоение одного – что не будешь сам хватким, никакой титул тебя не спасет.
А вот кое-какое образование, это все-таки что?
Ну, это университет, но...
Московский.
Да, Московский университет, который мог при желании давать так много, и буквально вот с этой университетской скамьи...
Ну, при желании учащегося.
Естественно. Он мог давать не просто какую-то обильную частную практику, он мог давать великолепную госслужбу. Так вот, никакого пути... ни военного, ни юридического, ни медицинского, ни филологического Алексей Николаевич не как бы не избирает. А с детства он, видимо, писателем, может быть, и не собирался, но рука ведет сама.
Ну что ж, богоспасаемый Московский императорский университет не дал стезе Алексею Николаевичу, но уже, насколько я помню, будучи учащимся, он, как бы это правильно сказать, пристрастился к литературе.
Слушайте, я удосужился и прочел первый опыт Алексея Николаевича. Это то, о чем говорить, наверное, стоит на православном радио, но вообще, в принципе, вот в словесстве говорить совершенно не стоит. Я, в частности, приник к его циклу «Дафни Сыхлой», о котором почему-то было много разговоров. Это такое подражательство вот даже 18-му столетию, причем еще до Сумарокова и Ломоносова, и до Тредьяковского, что, казалось бы, ну не о чем здесь говорить. Ну, какой-то там, значит, флиртующий элемент, какие-то там начала. Я не понимаю, что заставило Брюсова говорить о молодом авторе как о состоявшемся, как о серьезном.
Ну, может быть, просто Серебряный век воспринимал картины антики как нечто родное.
Естественно, он же был языческим.
Ну да, но в принципе это узнавание скорее даже не языческое, а скорее узнавание того, что люди, составляющие литературную элиту, считают частью кругозора образованного человека. Вот «Дафнис и Хлоя» — часть того, что, по идее, надо знать. Вот узнавание состоялось, хорошо. Но вот Алексей Николаевич, конечно же, не в этот момент просиял в нашей литературе, когда действительно появились его сильные вещи, первые, самые, те, которые действительно стоят много.
Случиться должна была революция. К революции у него было написано довольно много, но первый подготовительный этап он учинил вот в эмиграции. Он вдруг ужасно увлекся русскими сказками. Он написал их огромное количество. Они, читающей публике сегодняшней и той, которая была, практически остались неизвестными. Там, наверное, штук 50 оригинальных сюжетов. Совершенно оригинальных. Это не перепись афанасьевского наследия. Это то, что он восприял от народа. Это очень важная вот вообще сумма его наследия, которая, с одной стороны, разворачивается в фантастику, с другой стороны, в сугубый реализм. Вот это две ветви, которым он был верен до самой смерти.
Ну, сказочная
русские
реальность.
Сказки. Да. Он пробует пьесы, которые где-то идут без особого успеха, театральные пьесы. Это тоже, он же универсал, он владел всеми жанрами. Он поставил это себе задачей. В каждом жанре словесности добиться абсолютного успеха. Не все удалось, разумеется, но он пишет пьесы. И, наконец, у него появляются совершенно блистательные рассказы. Это очень сложный жанр, дореволюционные рассказы Алексея Толстого. Идет осмеивание разлагающегося барства. Он рисует его в карикатурных тонах, но, с другой стороны, никак не забыть рассказы «Архип». Это рассказ о кровной мести. Барин, который обвиняет конокрада и выдает его на растерзание, встречается потом в собственном же доме с братом, тайным братом вот этого растерзанного конокрада, своим же слугой, который убивает его. И усадьба полыхает. Это леденящий душу рассказ принадлежит к дореволюционному вот этому циклу. Там еще множество сюжетов, довольно таких страшных. Немножко это Шолохова напоминает, вот донские рассказы.
Ну, это скорее у Шолохова напоминает Алексея Николаевича Толстого.
Разумеется. Вот по жестокости, по какой-то фабуле, которая предельно сжата. И если бы Толстой заимствовал какие-то ходы, ну, то скорее это дух Просперы Мериме.
Ну, новелла. Скажем так, это своего рода червоточина до червоточины.
Да.
Хорошо. В принципе, до революции Толстой известен действительно своими рассказами, действительно рассказами о жизни усадеб, то, что он знал сам на собственном опыте. И, конечно, все это делается сочно, потому что используется не только мощный совершенно, может быть, зараженный сильными страстями ум, но при этом еще и наделенный даром Божьим, а еще и знание того материала, на котором Алексей Николаевич что-то пишет. Но вот, скажем так, мы немножко перескочили через революцию и эмиграцию. Что такое Алексей Николаевич Толстой в 1917 году, каким образом он оказывается за рубежом, и, в общем, в какой ситуации он там пребывает.
Второй брак его был с мадам Дымшиц, которая была родом из Одессы. И постепенно вот с тем, как Красная Армия отвоевывала все больше и больше, они постепенно оказывались там, то есть в Одессе.
Южнее и южнее.
Южнее и южнее, да. Проезжая через Екатеринодар, проезжая через какие-то вот пространства, которые были охвачены, что было немаловажно для хождения по мукам, потом бандами Махно, через вот эту Украину. И постепенно, оказываясь в Одессе, они обнаружили для себя, что, в общем-то, все образованные вообще люди нашего круга, они, в общем-то, сейчас собираются переправиться через море.
Ну, а, допустим, вот пьесы. Я слышал, что в эпоху пребывания на территории, которую контролировали белые силы на юге России, какие-то пьесы Толстого выходили на сцене, ставились?
Или да, было... ставились, и публика была скорее равнодушна, пара хлопков. Вот свидетельство этой неудачи он описывал в письмах. Он часто писал Корнею Ивановичу Чуковскому, который бестрепетно оставался на своем рабочем месте и значит, вот, пайками снабжал огромную часть то Москвы, то Петербурга, бегал все время. И он часто писал ему. И есть свидетельство независимое о том, как вот шли эти пьесы. Знаете, он очень рано пробует фантастические сюжеты. И несмотря на то, что, в общем-то, казалось бы, обстановка совершенно сюрреалистическая, две России, враждующие между собой, да, то есть какая-то вот просто Речь Посполитая наваливается на Владимирскую Русь, допустим, пьесы не идут, нет там чего-то основного, какой-то вот сердцевины, что ли, какого-то тайного хода к сердцу. То есть они читаются, они могут ставиться, но носят характер... Может быть, тогда это не соответствовало времени. Может быть, тогда с упоением слушали выступления каких-нибудь, знаете, картонных паяцев вроде Вертинского, да, от каких-то вот таких вот пьеро печальных. У Толстого все более витально. Он пытается показать, и он не принимает стороны. Здесь нет плакатности.
Алексей Николаевич жизнелюб, и для него вот обилие, скажем так, проявление эмоций, проявление борьбы в жизни, оно интереснее, чем чистая литературная форма. А тогда экспериментировали с формой, поэтому он оказался немного на обочине. Ну вот, допустим, да, Одесса и дальше – как, куда он эмигрирует, как он там устраивает свою жизнь?
У него был краткий константинопольский период, разумеется, как у всех, потому что пароходы все прибыли туда.
Из Крыма эмигрировал.
Да, краткий константинопольский период, который заканчивается тем, что они счастливо бегут оттуда. Берлин-Париж, там он живет довольно на широкую ногу, кстати говоря, это свидетельство его жены, тогда уже Крандиевская за ним замужем.
Третья.
Да. Она, значит, есть письма, она пишет кому-то в России, что, вы знаете, ну, жили мы, наверное, неплохо, и в месяц там уходило 1500 рублей, я присвистнул здесь, потому что 1500 рублей для бедного эмигранта — это...
Это очень солидно.
Это очень солидно. И здесь я сразу, у меня у конспиролога такого матерого родилась сразу идея о том, что велись какие-то переговоры с оставленной родиной и выполнялись какие-нибудь разведывательные функции, просто, ну, по описи тех, кто приехал, скажем так. Писались какие-то отчеты, вот, потому что легкое, бойкое перо, вы знаете, да, ну, как и огромное количество знакомств, и вот эта подозрительная кличка Алешка, которую его все наделяли,
но подтвердить-то мы это можем или нет?
Нет, мы это видим только по тому, как расточительно проживают толстые в Париже.
Иными словами, можно подозревать, но нельзя подтвердить.
Нет, нельзя.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с главным редактором портала «Прав чтения» Сергеем Сергеевичем Арутюновым обсуждаем судьбу и труды Алексея Николаевича Толстого. Ну вот, продолжая разговор об эмигрантском периоде в жизни Толстого, там он написал что-либо значительное?
Ну, скорее, он собирал материалы и придумывал, что он будет писать в дальнейшем. То есть идет какое-то такое вот накапливание опыта, поскольку опыт это действительно небывалый.
Но он имеет определенную все-таки уже известность, как писатель, который получил популярность еще до революции. В 1923 году его зовут вернуться в Советскую Россию. Он живет, по вашим словам, неплохо. Во-первых, почему его зовут? То есть достаточно известный человек или еще какие-то причины? Не только потому, что советской власти хочется перевести на свою сторону некоего знаменитого литератора, а во-вторых, почему он едет? Живет, как вы сказали, неплохо, естественно, тоска по родине, по своей земле — это важные причины. Были ли иные причины?
Конечно, были. Как вспоминает, по-моему, Гиппиус, на пороге, отъезжая, он бросает братьям-писателям такую фразу. Это, конечно, свидетельство постороннее, но вполне могло случиться. «Я-то уеду, хотя бы питаться буду нормально, а вы здесь с голоду подохнете». Он уже чувствовал приближение вот этой самой нищеты, потому что Запад увлекается русским писателем на пару лет. Потом все это сходит на нет. И начинается то же самое, что, ну, вы представляете, Бунин получает Нобелевку, а спустя два года уже чуть ли не Симонов пишет прошение о том, чтобы ему как-то вот помочь с деньгами. Потому что, ну, все растрачено.
Ну, а значит, выходит, он кормился в какой-то степени литературными трудами и почувствовал, что эти литературные труды приносят ему меньше и меньше доход, как и остальным писателям из русской эмигрантской среды. Хорошо, ему, допустим, советская власть предложила зажиточное существование, ну и что там обычно предлагают, публикацию, известность.
Стол и дом, как в басне Крылова.
Стол и дом, хорошо, но предложила она ему... Зачем, собственно, советской власти просто нужен был известный литератор, который переходит на ее сторону, или что-то еще?
Я думаю, что условием было написание правдивого романа о гражданской войне. И он это условие выполнил вчистую.
Иными словами, нужна была точка зрения, скажем так, на революцию, которую устраивает советское правительство и вместе с тем сделанное сильным автором.
Да.
Не каким-нибудь бездельником-штукарем из, там, я ж не знаю, только вчера ушедшим с лавки комбеда, да? Ну, хорошо, Алексей Николаевич на это соглашается. Жалел ли он когда-нибудь, что покинул эмигрантскую среду и переселился в Россию?
Никогда. Напротив, есть его высказывание. «Я уехал в Советскую Россию потому», я цитирую сейчас, конечно, не точно, но общий смысл я передам безукоризненно, вот поверьте мне. «Я уехал в Советскую Россию потому, что почувствовал невероятные перспективы, я ощутил эти открывающиеся горизонты там, в благополучной Европе. Я уезжал в разрушенную гражданской войной страну, но я точно знал, что вся моя жизнь — это отъезд из этой самой благополучной Европы, что именно в Советской России я получу то, чего нигде больше в мире получить не смогу». Вот,
ну,
вот смысл.
В его жизни так все это и сбылось. Но, надо сказать, вот когда читаешь биографию Алексея Николаевича Толстого, написанную, скажем, таким асом вот трудов на биографической ниве, как Алексей Варламов, видишь то, что первые годы жизни красного графа были чрезвычайно тяжелые. Своя же пролетарская писательская братья травила его, не давала ему встроиться в литературу, не давала публиковаться, не давала устроиться нормально и, конечно же, поливала грязью через разные органы печати. То есть первые годы он чувствовал себя крайне тяжело, насколько я понимаю.
Это был термин, который сейчас позабыт, но литературоведы помнят его наизусть и на зубок, называется «попутчики». Единственный кружок, куда он мог прийти, это образовавшиеся Серпионовы братья, куда входили в разные периоды то вот эти самые люди, которых называли, называем мы формалистами, и то ведь после того, как они ее с распростертыми объятиями приняли к себе, они стали его поругивать и сделались ему чуть ли не злейшими врагами. Формалисты, я имею в виду там Шкловский, Тынянов особенно ироничен. Мы же не будем сейчас вот сравнивать, кто был более злобен к нему за оставшийся за границей, скажем, Бунин, или Тынянов, который остался здесь, в Советской России. Оба достаточно не просто прохладные, он вызывает в них живейшую неприязнь.
Но Бунин-то все-таки впоследствии сказал: да, Алексей Николаевич уехал, Вот, да, туда, к большевикам. Но все же в Россию, в Россию. То есть Бунин хотя бы понимал и этот мотив, мотив тоски по своей родной земле, не только жажду карьеры. Но, допустим, для Тынянова, для наиболее своего из писателей Советской России, для Толстого, Толстой все-таки был не родной. Толстой был все-таки проимак, чужой. А остальные уже нечего говорить. А таким образом, в общем, в довольно тяжелой атмосфере работает Алексей Николаевич. В какой момент он начинает выбираться из этой ситуации? Там даже, помнится, Варламов говорит, что ему сообщали, что через некоторое время его арестуют. Буквально за месяц он написал пьесу «Хлеб». Такое хвалебное отношение Сталина. И впоследствии по этой пьесе еще фильм поставили. И таким образом спасся от ареста. Но вот, вот эта ситуация, она долго мешала жить Толстому, как он из нее вышел. За счет чего?
20-е годы вообще, конечно, это годы сумерек, потому что вообще, надо сказать, и в стране очень плохо. С тем же самым хлебом. Это действительно защитное произведение, которым Алексей Николаевич обеспечил себе несколько лет для спокойной жизни. Но это вообще темное время в жизни вообще всей русской цивилизации, потому что медленно начинает страна выбираться. Здесь никто не живет хорошо. Это несмотря на то, что человеку выделен дом на Никитских воротах, это бедная жизнь. Те, кто был в музее Алексея Николаевича, они прекрасно себе представляют, что это не было роскошество. Вот за забором уже в конце 20-х годов начал шиковать Горький. Горький собирал нецке, маленькие японские фигурочки и персидские ковры. Он был коллекционер. Он хвастался этими персидскими коврами уже в 20-х годах перед оголодавшими, падавшими на эти ковры писателями. Но а это, Алексей Николаевич не живет богато.
Это все-таки вопрос близости к лидерам партии, политической элиты.
Разумеется.
Да. Там Алексей Максимович, скажем, гораздо ближе, чем Алексей Николаевич.
Так Алексей Максимович олигарх, настоящий олигарх. Он получал самые большие гонорары в истории за писательство.
Вот каким образом Толстой из этой своей довольно сложной ситуации выкарабкивается? Да, плохо всем, да. Ну, большинству плохо, кроме вот этой самой элиты. Но, тем не менее, все-таки Толстой через некоторое время придет к довольно, в общем, не то что сносному существованию, а к тому, что у многих считалось предметом зависти.
Он избирает стратегию, которая окажется безошибочной. То есть есть такое понятие, которое употребляется уничижительно, беллетристика. Но сейчас употребляется, скажем, в западном литературоведении, значит, это формульное повествование, и, наконец, вот наша прижившаяся, почти прижившаяся, вот этот уродец, как массовая литература.
Ну, жанровая литература.
Жанровая литература, да. Он пишет такие замечательные фантастические романы, небольшие, а «Элиты» и «Гиперболоид» инженера Гарина, и что не признать его уже нельзя.
Ну, а «Элита» и «Гиперболоид» инженера Гарина — вещи выдающиеся до сих пор, вот сейчас, сегодня, одна из главных премий фантастики называется «Элита», ее вручают в Екатеринбурге. А «Элита» — это ведь, в сущности, очень хитрое произведение. Да, там говорится о том, как два человека из советской цивилизации полетели на Марс, инженер и мастер, и там столкнулись с некой умирающей древней цивилизацией. И вместе с тем они были теми бациллами из Красной России, которые взбунтовали то, что находилось вот в неких анклавах бедной и агрессивной тьмы, в результате, в общем, посеяли там семена революции. Однако, вот если всматриваться в «Элиту», то ведь, по сути дела, Алексей Николаевич вежливо сказал: «Чума на оба ваши дома». Два человека, ну, мягко говоря, странных и неадекватных, которые разрушают марсианское сообщество, и марсианское сообщество, которое, ну, все как это песня Вертинского, такое фарфоровое и нежизнеспособное, что под легким тычком оно падает и рассыпается. Иными словами, он сказал: вот я не люблю вашу советскую власть, я не люблю императорскую Россию, мне ничего из этого не близко, ни литература тех времен, ни литература этих. Но я настолько талантлив, что так о вас расскажу, что все будут читать.
огромное количество смыслов сейчас прочитываются в «Элите». Я очень советую нашим дорогим радиослушателям еще раз смотреться в эти концепции. Ведь именно, хотя был уже Богданов с красной звездой, но...
Но в литературном именно плане он ниже намного.
Намного ниже. Это все-таки это технарь, да, Алексей Николаевич, он природный гуманитарий, причем высшего класса. Именно концепция Толстого легла в основании марсианских хроник Рэя Дагласа Брэдбери. Это действительно Марс умирающий, холодный и очень воинственный когда-то. И именно эта концепция легла в основу рассказов Шекли о Марсе. Есть у него такое абсолютное оружие, если кто-то забыл. Я советую перечесть этот рассказ Роберта Шекли. Но вот холодный умирающий Марс...
Я бы еще напомнил, что существует Берроуз.
Да, Эдгар Райс Берроуз существует, кстати говоря, предшествующий чуть-чуть, да?
Да-да-да.
Но так еще немножко о Брэдбери.
Было на чем работать Алексею Николаевичу.
Да, ведь пошли в обработку и материалы первых работ Циолковского, еще практически неизвестного никому, который выпускал тощие брошюрки в Калуге. А в результате-то мы имеем соотношение Советской России, еще раздолбанной гражданской войной, и цивилизации, напоминающей вовсе не египетскую, а напоминает она хеттскую цивилизацию по воинственности. Это хетты, причем это помесь их с халдеями. Вот. Это по вооружению, по вот каким-то этим самым, по уже известным тогда работам, это очень сложный гибрид. И возглавляет его вот эта женщина. То есть она не возглавляет, она принцесса.
Дочь правителя.
Дочь правителя. Этот рассказ будет буквально обработан Брэдбери в одной из новелл «Марсианских хроник». Там одной женщине видится сон об огромном пришельце с Земли, в которого она влюбляется. И этот сон потом воплощается в жизнь.
Ну что ж, я бы хотел напомнить, что был еще один роман, с радостью экранизированный в Советской России неоднократно. Это «Гиперболоид» инженера Гарина. А «Элиту» экранизировали один раз, она оказалась очень сложна. И для какого-то экспериментального кино, немого, с футуристическими костюмами, декорациями, это было интересно. А вот, например, сейчас это поставить было бы очень сложно, потому что роман, несмотря на то, что беллетристика, фантастика, литературно до такой степени утончен, что в нем каждый находит свой слой того, что дает ему Толстой. «Гиперболоид» инженера Гарина, конечно, проще. Приключение вроде бы абсолютно просоветский, вроде бы показывает, там, до какой беды может довести мир империализм, и как ему русский инженер в этом помогает, но, понимаете... Инженер Гарин, природный русский гений, это раз. И два, у него вся эта чудовищная катавасия с крахом мира, она ведь показывает в основном то, что человеком вертит некая стихия, которая не контролируется никем, никакими правительствами, партиями, она может завернуть землю куда угодно. То есть в этом отношении Толстой был пророк, на весь 20 век предсказал, мы не можем ничего исправить, нас будет так заворачивать в узлы, что только держись. Ну что ж, вот сейчас мне не хотелось прерываться, но придется, надо напомнить о том, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». Мы поминаем истории, которые когда-то написал Алексей Николаевич Толстой, которые до сих пор здорово читаются. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываемся для того, чтобы буквально через минуту вновь продолжить разговор об Алексее Николаевиче Толстом.
Исторический час на радио «Вера».